Глава 4. Оружие Пьера Пиква, веревки Жана Пиква и слезы Бабетты Пиква. Положение лиц, которых мы оставили в Кале, в течение месяца нисколько не изменилось к крайнему их сожалению. Пьер Пиква по-прежнему изготовлял оружие. Жан Пиква принялся ткать и в свободное время вил веревки длины невероятной. Бабетта Пиква плакала. С Габриэлем сбылось, что предсказал Арно Дютиль. В первые 15 дней он ждал с нетерпением, но потом начал беспокоиться. К лорду Уэнтворту он ходил очень редко и оставался у него на самое короткое время. Они заметно охладели один к другому с того дня, как Габриэль вмешался будто бы в семейные дела губернатора. Лорд Уэнтворт с каждым днем делался печальнее. Впрочем, его беспокоили не три письма от короля французского, посланные одно за другим со времени отъезда Арно из Кале. Все три письма, одно чрезвычайно учтивое, другое довольно колкое, третье наполненное угрозами, имели одну цель — возвратить свободу госпоже де Кастро посредством выкупа, который предоставлено было назначить самому губернатору города Кале. Но на все три письма губернатор отвечал одно — что он намерен держать госпожу де Кастро как заложницу, чтобы в случае необходимости променять ее на какого-нибудь важного пленника или возвратить ее королю без всякого выкупа по заключении мира. Губернатор был прав и за своими крепкими стенами пренебрегал гневом Генриха II. Но не этот гнев тревожил губернатора, хотя он и спрашивал у себя, каким образом король узнал о судьбе Дианы. Нет, его беспокоило возраставшее равнодушие его прекрасной узницы. Непокорность, неуслужливость не могли смягчить гордого и презрительного вида госпожи де Кастро. Она по-прежнему была печальна, сохраняла свое спокойствие и достоинство перед страстным губернатором, и когда этот случайно начинал говорить ей о своей любви, Диана, уважая в нем права дворянина, бросала на него взгляд печальный и в то же время гордый, который разбивал сердце и оскорблял гордость бедного лорда Уэнтворта. Губернатор до такой степени боялся услышать иронический упрек из этих уст, прекрасных и жестоких, что не осмеливался говорить Диане ни о ее письме к Габриэлю, ни о попытках короля возвратить свободу своей дочери. Но Диана, не видя служанки, которая осмелилась передать ее письмо, поняла, что ей не удалась и эта отчаянная попытка. Однако чистая и благородная девушка не теряла мужества. Она ждала и молилась, вверяла себя Богу и готовилась умереть в случае необходимости. Габриэль, назначив себе ждать Мартенгерра не далее последнего числа октября, решился идти к лорду Уэнтворту и просить у него как величайшей услуги позволения отправить в Париж другого гонца. Около 2 часов Габриэль вышел из дома Пекуа, где Пьер шлифовал шпагу. Жан крутил огромные веревки, и где уже несколько дней Бабетта с покрасневшими от слез глазами ходила около него, будучи не в состоянии выговорить ни слова, и отправился прямо к дому губернатора. Лорд Уэнтворт должен был удалиться на несколько минут по какому-то делу и просил Габриэля подождать, говоря, что сейчас явится к его услугам. Зал, в котором был Габриэль, выходил на двор. Габриэль подошел к окну взглянуть, что делается на дворе, и машинально начал барабанить пальцами по стеклам. Вдруг он почувствовал у себя под пальцами черточки, вырезанные на стекле алмазным кольцом. Царапины эти обратили на себя внимание Габриэля. Он приблизился к окну, рассмотрел их и прочел на стекле очень явственно написанные слова «Диана де Кастро». Этой подписи недоставало на таинственной записке, которую он получил в прошлом месяце. У Габриэля потемнело в глазах, и он вынужден был, чтобы не упасть, прислониться к стене. Предчувствие не обмануло его. Диана, да, это была Диана, его невеста или сестра, которую развратный лорд Уэнтворт держал теперь в своей власти, и этому чистому и нежному созданию он осмеливался говорить о своей любви. Габриэль невольным движением положил руку на перевязь, в которой на этот раз не было шпаги. В эту минуту вошел лорд Уэнтворт. Габриэль, не произнося ни слова, подвел его к окну и показал обвинительные буквы. Губернатор сначала побледнел, но тотчас оправился, овладев собой в высшей степени. «Ну что же?» — спросил он.
«Кажется, это имя вашей помешанной родственницы, которую вы вынуждены прятать здесь, милорд», — сказал Габриэль.
«Может быть, продолжайте», — гордо отвечал лорд Уэнтворт.
«Если это так, милорд, я знаю вашу родственницу, вероятно, очень дальнюю. Я видел ее в Лувре и предан ей, как всякий французский дворянин, должен быть предан принцессе французского королевского дома».
«И потому?» — спросил лорд Уэнтворд.
«Потому, милорд, я попрошу вас дать мне отчет в вашем обращении с такой высокой пленницей».
«Но если я откажу вам в этом отчете, милостивый государь, так же, как я уже отказал французскому королю».
«Французскому королю?» — повторил изумленный Габриэль.
«Точно так», — отвечал лорд Уэнтворд со своим невозмутимым хладнокровием. «Англичанин, кажется, мне не обязан давать отчета в своих действиях иностранному государю, в особенности, когда этот государь находится в неприязненных отношениях с его страной. Итак, господин Дексме, если бы я отказался дать вам ответ...»
«Я попросил бы вас, милорд, со мной объясниться», — вскричал Габриэль.
«И вы без сомнения надеетесь, милостивый государь, — продолжал губернатор, — убить меня шпагой, которую носите благодаря моему позволению, и которую я имею право тотчас отобрать у вас».
«Милорд! — вскричал Габриэль в бешенстве. — Милорд, вы заплатите мне за это!»
«Хорошо, милостивый государь, — отвечал лорд Уэнтворд, — и я не откажусь от своего долга, если вы заплатите мне свой».
«Быть бессильным в ту минуту, когда я хотел бы иметь силу 10 000 человек!» — вскричал Габриэль, ломая себе руки. «О, это ужасно!»
«В самом деле я очень сожалею, — сказал лорд Уэнтворд, — что приличие и право связывают вам руки. Но согласитесь, что военнопленному и должнику было бы очень легко уплатить долг и получить свободу, перерезав горло своему кредитору или неприятелю».
«Милорд, — сказал Габриэль, стараясь казаться спокойным. — Вам известно, что месяц назад я отправил в Париж конюшева за деньгами, которые вас так сильно беспокоят. Я не знаю, убит ли Мартенгер по дороге, несмотря на вашу подорожную, или его ограбили, только дело в том, что он не возвращается, и я хотел сию минуту просить у вас позволения отправить кого-нибудь в Париж, если вы не верите честному слову дворянина и если бы не предлагали мне отправиться самому за выкупом. Теперь, милорд, я прошу у вас этого позволения, и вы не имеете права отказать мне, или, если угодно, я имею право сказать теперь, что вы боитесь моей свободы и не смеете отдать мне мои шпаги».
«А кому бы сказали вы это, милостивый государь, в английском городе, находящемся под моим непосредственным управлением, где на вас должно смотреть как на пленника и врага?» — спросил лорд Уэнтворд.
«Я сказал бы это, милорд, каждому человеку, кто только чувствует и мыслит, каждому благородному сердцем или именем, вашим офицерам, знающим дела чести, даже вашим работникам, понимающим ее инстинктивно, и все согласились бы со мной, милорд, что, отнимая у меня средства выехать отсюда, вы не заслуживаете чести быть начальником храброго войска».
«Но вы не думаете, милостивый государь, — холодно отвечал лорд Уэнтворд, — что прежде чем успеете бросить семя неповиновения в умах моих солдат, я могу одним словом, одним движением руки бросить вас в тюрьму, где вы будете обвинять меня перед 4 стенами».
«Правда», — проговорил Габриэль сквозь зубы и сжимая кулаки.
Человек, полный жизни и чувства, не мог устоять перед бесстрастием своего железного соперника. Одно слово изменило весь ход сцены и вдруг восстановило равенство между Уэнтвортом и Габриэлем.
Милая Диана, — повторил молодой человек с отчаянием, — я ничем не могу помочь тебе в опасности.
— Что я слышу? — спросил лорд Уэнтворд, едва держась на ногах. — Кажется, вы сказали «милая Диана»? Или мне только послышалось? Неужели и вы также любите госпожу де Кастро?
«Да, я люблю ее», — вскричал Габриэль. «Вы очень ее любите, но моя любовь столь же чиста и бескорыстна, сколько ваша недостойна и ужасна. Да, клянусь перед Богом и ангелами, я обожаю Диану».
«Что же вы толковали мне сию минуту о дочери короля французского и покровительстве, которое должен оказывать ей всякий дворянин?» — сказал лорд Уэнтворд вне себя от удивления. «А, вы любите ее? И без сомнения вы тот, кого она любит, о ком она вспоминает, когда хочет меня терзать. Любя вас, она меня презирает. Без вас она, быть может, любила бы меня. А значит, вас она любит. Лорд Уэнтворд, за минуту говоривший с насмешкой и пренебрежением, смотрел теперь в каком-то почтительном ужасе на того, кого любила Диана. И Габриэль, оживленный словами своего соперника, мало-помалу поднимал голову. В лице его выражались радость и торжество.
«А, так она любит меня!» — вскричал он. «Диана еще думает обо мне. Она, говорите, зовет меня. Но если так, если она зовет меня, я пойду. Я окажу ей помощь, я спасу Диану. Милорд, берите мою шпагу, свяжите меня, бросьте в темницу. Несмотря на вас, на весь мир, я найду средства ей помочь, потому что она все еще меня любит, моя Диана. Она любит меня, и я вас презираю. Вы вооружены, у меня нет оружия, но я уверен, что останусь победителем. Для меня будет божественным щитом любовь Дианы».
«Правда, я вам верю», — прошептал в свою очередь лорд Уэнтворд, совершенно уничтоженный.
«Не будет ли с моей стороны слишком великодушно, если я теперь вас вызову на дуэль?» — продолжал Габриэль. «Позовите стражу и прикажите запереть меня в темнице. Быть в темнице возле Дианы, и притом в одно с ней время, — это для меня счастье!»
Последовало продолжительное молчание.
«Милостивый государь», — сказал наконец лорд Уэнтворд после минутного раздумья. «Кажется, вы просили, чтобы я отправил в Париж второго гонца за вашим выкупом». «Я за этим и пришел к вам, милорд», — отвечал Габриэль.
«И кажется, вы упрекали меня», — продолжал губернатор, «что я не верил вашему честному слову и не позволял вам ехать за получением денег для выкупа».
«Точно так, милорд».
«С нынешнего дня вы можете ехать», — продолжал лорд Уэнтворд. «Я исполняю вашу просьбу. Ворота Кале для вас отворены».
«Понимаю», — сказал Габриэль иронично. «Вы хотите удалить меня от Дианы. Но если я не соглашусь оставить Кале...»
«Здесь хозяин я», — отвечал лорд Уэнтворд. «И вы не можете ни отказывать моему требованию, ни соглашаться на него. Но вы должны только повиноваться».
«Хорошо», — сказал Габриэль. «Я поеду, милорд. Но предупреждаю вас, я не вполне доволен вашим великодушием».
«Я и не нуждаюсь в вашей благодарности».
«Я поеду», — продолжал Габриэль. «Но знайте, я недолго останусь вашим должником и скоро вернусь, милорд, чтобы разом расквитаться с вами за все долги. И так как в то время я не буду вашим пленником, и вы не будете более моим кредитором, надеюсь, что тогда ничто не помешает моей шпаге встретиться с вашей».
«Я мог бы отказаться от этой дуэли», — отвечал лорд Уэнтворд с выражением какой-то грусти. «Я мог бы отказаться, потому что шансы наши не равны. Если я вас убью, она еще более будет меня ненавидеть. Если вы меня убьете, она сильнее будет вас любить. Но...»
«Что за дело?» «Я принимаю предложение. Но...» — прибавил лорд с мрачным видом. «Вы не боитесь довести меня до какой-нибудь крайности? Когда все выгоды на вашей стороне, скажите, не могу ли я употребить во зло права, которые у меня еще остались?» «Бог на небесах, а на земле дворянство всех стран осудят вас, милорд», — сказал, задрожав Габриэль. «Если вы отомстите подлостью тому, который не может защищаться и которого вы не можете победить силой».
«Что бы ни было, милостивый государь», — отвечал Уэнтворд, — «но я не считаю вас в числе моих судей». После минутной паузы он прибавил: «Теперь четвертый час, милостивый государь. В 7 часов запирают главные ворота. Извольте приготовить к этому времени все нужное для вашего отъезда из города. Я прикажу, чтобы вас пропустили».
«В 7 часов, милорд, меня не будет в Кале», — сказал Габриэль.
«И заметьте», — произнес Уэнтворд, — «вы никогда сюда не вернетесь. Даже если вы убьете меня на дуэли за стенами этого города, и тогда страшитесь моей ревности. И тогда вы не увидите госпожу де Кастро, потому что я приму заранее все предосторожности».
Габриэль подошел было к двери, но вдруг остановился. «Это невозможно, милорд», — сказал он. «Я непременно увижу Диану».
«Клянусь вам, что этого не будет, если воля губернатора и последнее завещание умирающего имеют еще сколько-нибудь значение».
«Не знаю, милорд, какими средствами я достигну своей цели, но только убежден, что достигну», — сказал Габриэль.
«В таком случае, милостивый государь», — заметил Уэнтворд с презрительной улыбкой, — «возьмите Кале приступом. Средство довольно верное».
Габриэль задумался на минуту. «Я возьму Кале приступом», — сказал он решительным голосом. До свидания, милорд».
Виконт поклонился и вышел. Лорд Уэнтворд стоял как окаменевший, не зная, бояться ему или смеяться. Габриэль немедленно возвратился в дом братьев Пикуа. Пьер Пикуа шлифовал клинок шпаги, Жан делал узлы на веревке, Бабетта вздыхала. Рассказав друзьям разговор свой с губернатором, Габриэль уведомил их о своем немедленном отъезде и не скрыл от них ничего, даже не скрыл несколько безрассудных слов, которые произнес он, уходя от лорда Уэнтворда.
«Теперь я пойду к себе в комнату», — сказал Габриэль, — «приготовить все нужное к отъезду и оставлю вас. Пьера шлифовать шпаги, Жана крутить веревки, а Бабетту вздыхать».
Габриэль действительно быстро пошел в свою комнату поскорее приготовить все вещи для отъезда. Теперь, получив свободу, отважный молодой человек спешил отправиться в Париж для спасения своего отца и потом возвратиться в Кале для спасения Дианы. Через полчаса, выходя из своей комнаты, Габриэль встретил на площадке лестницы Бабетту Пикуа. «Вы едете, господин Виконт?» — спросила она. «И не спросите, о чем я плачу?»
«Нет, моя милая, потому что, надеюсь, ты перестанешь плакать, когда я приеду».
«Я тоже надеюсь», — отвечала Бабетта. «Значит, несмотря на угрозу губернатора, вы думаете возвратиться, не правда ли?»
«Я в том уверен, Бабетта».
«И надеюсь, вы приедете со своим конюшем Мартенгером?»
— Непременно.
— Значит, господин Дексме, — продолжала девушка, — вы уверены, что встретите Мартенгерра в Париже? Он не бесчестный человек, не правда ли? Он не украл денег, назначенных для вашего выкупа? Он невоплощенная ложь?
— Нет, — сказал Габриэль, удивленный такими вопросами. — Правда, Мартен — существо непостоянное, особенно с некоторого времени. В нем как будто живут два человека. Один тихий и простодушный, другой хитрый и наглый. Но кроме этого непостоянства характера, Мартен — слуга честный и верный.
«И вы думаете, — спросила Бабетта, — что он также не способен обмануть женщину, как и своего господина?»
«Вот на это, признаюсь, отвечать труднее, — сказал Габриэль.
«Еще одна просьба, сударь, — продолжала, побледнев, бедная Бабетта. Не будете ли вы так добры, что согласитесь передать ему это кольцо? Он узнает, от кого это кольцо и что оно значит».
«Я отдам это кольцо, Бабетта», — сказал удивленный Габриэль, вспомнив вечер накануне отъезда конюшева. «Я отдам кольцо. Но особа, которая посылает его, знает ли, что Мартенгер женат?»
«Женат?» — вскричала Бабетта. «О, в таком случае, сударь, оставьте у себя это кольцо. Бросьте его, но не отдавайте ему».
«Но, Бабетта...»
«Благодарю вас, сударь. Прощайте», — проговорила девушка. Она побежала на второй этаж и едва вошла в свою комнату, как без чувств упала на стул. Подозрения и беспокойство в первый раз мелькнули в голове Габриэля. Он задумчиво сошел по деревянной лестнице старого дома братьев Пикуа и встретил на последней ступени Жана, который подошел к нему с таинственным видом.
«Господин Виконт», — тихо сказал ему горожанин. «Вы всегда спрашивали у меня, зачем я свиваю такие длинные веревки. И я не пущу вас отсюда, особенно после вашего дружеского расставания с лордом Уэнтвортом, пока вы не узнаете причины. Связывая маленькими поперечными веревками две длинные и крепкие веревки, какие скручивал я, господин Виконт может получить огромную лестницу. Когда часовым на городской стене будет Пьер, исправляющий эту должность на протяжении 20 лет... или ваш покорный слуга Жан, лестницу можно будет перенести в 2 раза на восьмиугольную башню, в будку платформы, а потом в пасмурное декабрьское или январское утро можно, стоя на часах, прицепить для опыта 2 конца лестницы к железным зубцам стены, а 2 другие спустить на 300 футов к морю, где случайно может стоять тогда какой-нибудь смелый челнок».
«Но послушай, мужественный Жан», — прервал Габриэль.
«Довольно толковать об этом, господин Виконт», — отвечал ткач. «Извините, что, расставаясь с вами, я хотел оставить в вас воспоминания о преданном вам слуге Жане Пикуа. Возьмите еще вот этот рисунок, каков он ни есть. Здесь вы увидите план стен и укреплений Кале. Я составил этот рисунок после своих бесконечных прогулок, которые некогда вас очень удивляли. Спрячьте его под камзолом, и прошу вас, ради нашей дружбы, посматривайте иногда на этот рисунок, когда будете в Париже».
Габриэль хотел еще раз прервать слова Жана, но тот не дал ему времени говорить и, сжимая руку, которую подал ему молодой человек, удалился, сказав:
«До свидания, господин Дексме. У ворот ожидает вас Пьер. Он хочет с вами проститься и дополнить то, чего я не мог досказать».
Пьер стоял перед домом, держа за поводья лошадь Габриэля.
«Благодарю вас за радушный прием», — сказал ему викон Дексме. «В скором времени я пришлю вам, если не принесу, деньги, которые вы мне одолжили. Вы прибавите к ним порядочное вознаграждение вашим работникам, а пока потрудитесь передать от меня вашей любезной сестре этот алмазный перстень».
«Беру для нее, господин виконт», — отвечал оружейник, «но с условием, чтобы и вы приняли от меня рожок, который я привесил к вашему седлу. Я сам сделал этот рожок и узнаю звук его даже при стоне бурного моря, как это случалось по ночам, в 5-е число каждого месяца, когда я с 4 до 6 часов утра стоял на карауле на 8-угольной башне, построенной над самым морем».
«Благодарю», — сказал Габриэль, сжимая руку Пьера с выражением, которое доказывало оружейнику, что его поняли.
«Что касается оружия, удивлявшего вас своим количеством», — продолжал Пьер, — «признаюсь, я и сам начинаю раскаиваться, что оставил у себя такую пропасть этого товара, потому что если Кале будет когда-нибудь осажден, горожане верной Франции завладеют этим оружием и в самом городе могут произвести опасные опустошения».
«Правда», — сказал Габриэль, еще крепче сжимая руку достойного гражданина.
«Затем, господин Дексме, желаю вам счастливого пути и успеха», — произнес Пьер. «Прощайте. До скорого свидания».
«До свидания», — сказал Габриэль.
Он обернулся и в последний раз сделал рукой прощальный знак Пьеру, стоявшему на пороге, Жану, наклонившему голову из окна первого этажа, и даже Бабетте, которая смотрела на отъезжающего из-за шторы второго этажа. Потом Габриэль дал лошади шпоры, и она поскакала галопом. Лорд Вентворт уже успел отдать приказание у ворот Кале. Пленника пропустили без всяких затруднений, и он скоро выехал на парижскую дорогу, один, с тоской и надеждами. Удастся ли ему освободить своего отца по прибытии в Париж? Освободит ли он Диану, возвратясь в Кале?